такую оценку и отношение. А микрофон учебников, генетического материализма. Мы вообще все-таки один из руководителей идеологического и тем более философского процесса. А во-вторых, вот учителю ее статуса хотел бы сказать, чтобы при случае он обращал внимание руководства страны, в том числе о том, что так называемые оранжевые болезни, которые сейчас все боятся, есть идеологическая подкладка. Что такое либерализм? Ну, либерализм, грубо говоря, это либо позитивизм, либо просто домарксистская философия, еще более поздняя какая-то и так далее. Так что же мы тогда, в идеологических аудиториях не ведем эту борьбу с оранжевыми, а ведь она по сути ведется.
Затем она говорит, серьезно, да?
Я просто готов убежит начало.
Сейчас еще
и много. Здесь с выступлением все равно у тебя в первой половине сегодняшнего заседания выступления. Продолжи, пожалуйста, вот это выступление и свой доклад. Да, прямо сейчас. Пожалуйста. Профессор Рыбов, Воронежского, профессор Воронежского университета, доктор философии.
Ну, несмотря на немногочисленность нашей аудитории, на самом деле то, о чем мы говорим, оно имеет гораздо больше сторонников. Я вот начну немножко не с непосредственной темы, а чуть с другого, но это связано с этим. В конце концов, мы должны объяснить, в чем феномен Виктора Алексеевича Вайдюлина, какой объективный процесс стоит за этим, куда вышла философия, куда обществоведение выходит в его работах и какие задачи перед общественным наукой. Буквально недавно, ну год, может быть, полтора назад, я был ошарашен одним фактом, когда малыша младшего сына привел к логопеду. Значит, и думал, что он его будет как бы учить разговаривать, то есть как совершать правильные, идеальные речевые там, или материализованные в речи действия идеальные. А он начал учить его складывать кубики, брать ножницы, вырезать газеты, эти сам полоски какие-то и так далее. Я поначалу подумал, а почему это ерунда, надо же непосредственно главным заниматься. Потом, к стыду своему, вспомнил то, чему нас учил, значит, еще один знаменитый профессор Московского университета, профессор Гальперин, психологии, о том, как рождаются идеальные действия. Они рождаются из этой предметности. Мне стыдно стало, что простой логопед больше вообще диалектический материалист, чем мы иногда, которые в общей форме пытаемся все убеждать. То есть психология, педагогика, ну и философия наработала уже нечто такое, что в практике обыденная вещь. Нас пытаются убеждать, что дух откуда-то, от Бога берется, еще откуда-то. Я там статью одну в Воронеж выпустил и сказал ректору Индовицкому, что если теология появится в университете, я первый, а он был, изучал философию, в том числе у меня, потому что я первый потребовал отставку, чтобы он ушел. Есть наука о том, как идеально развивается. Она достигла уже практических методик, как научить ребенка совершать правильные вот эти речевые идеальные действия. О чем это говорит? Это говорит о том, что советское общество знания, и прежде всего философия, наверное, психология, подошли вот к такому зрелому уровню, который сравним со своими первоисточниками в лице Маркса, Энгельса, Ленина. И правильно вот в тексте Виктора Алексеевича сказано о том, что сформулированы некоторые вещи в его работах. Значит, ну вот у Гальперина, как психолога, поскольку классики психологии не занимались, это тоже сказано, что такое теория поэтапного формирования умственных действий. Это мы не найдем у классиков. Есть общая формула о том, как идеально пересаживаться в голову. А психологу мы показали, как поэтапно это сделать. Ну как же мы от этого сейчас теперь откажемся? Это просто глупость. Мы же не можем отказаться от некоторых элементарных вещей. Значит, я вот в той статье привел там один пример. Был доктор один в 17 12-м, по-моему, веке, фамилию не помню, который заставил акушерок своих, значит, перед принятием родов мыть руки с мылом. И это дало резкий эффект сокращения смертности детства. Потому что элементарные требования санитарии. Потом церковь его подвергла определенным гонениям, что он шарлатан, что-то навязывает, непонятно и так далее. Но естественно, через какое-то время это стало общепринятым и так далее. Точно так же и здесь, и сегодня уже общественные науки, значит, наработали такие вещи, от которых отказаться, это значит идти назад в 17-й, там, такой век, еще дальше. Вот если говорить о Викторовиче Вазюлине, то, на мой взгляд, он заложил, он правильно говорил о том, что если мы хотим говорить о зрелом социализме, то нужно сначала теоретически его обосновать. Но на самом деле он первый камень в эту теорию заложил. Вот то, что он открыл в чистом виде логику капитала, потом попытался этот метод применить в социальной философии, это и есть первые камни в новую зрелую философскую теорию. На мой взгляд, сегодня мы можем говорить о новой исторической форме марксизма, как после классического марксизма был ленинизм, сегодня можем говорить о начале формирования, становления новой формы этого марксизма. Если это новая форма, то она должна соответствовать новой форме развития жизни самой. Значит, на мой взгляд, в самой жизни произошло такое качественное изменение, которое требует от общественных наук новых обобщений. Вот если наложить логическую схему, открытую профессором Вазюлиным в исследовании капитала, а он, как известно, открыл, что на самом деле мысль развивается, и объект гораздо хитрее, чем простая реакция. Сначала становление, потом сущность, она разворачивается в явлении, потом полная зрелость действительности. То есть более сложная схема, чем триада гегелевская. Вот если эту схему наложить и посмотреть на историю капитализма с точки зрения этой логики и как бы проанализировать ту империю современного буржуазного общества, то мы должны сказать, что современный глобализм, это не империализм. Как сейчас говорят коммунисты, не коммунисты, разные, но не коммунисты говорят о неком абстрактном постиндустриальном обществе, вот, а марксисты считают, что это продолжение империализма. Глобализм – другая стадия. Я хочу сказать, что вот то, что сделал Виктор Алексеевич Вазюлин, философию, вообще требует дальше идти и нечто похожее открывать в экономической теории, в политической теории, потому что если это новая стадия в развитии общества, если мы говорим о новой стадии марксизма, то какие выводы политические отсюда следуют, какие экономические последствия и так далее. Значит, на самом деле в мире происходят колоссальные изменения. Вот мы отказались от марксизма и посчитали, что все, и марксизм, и социализм конец. А на самом деле то, о чем мечтали вот наши деды и прадеды, совершится на наших глазах в считанные годы, когда вот через несколько лет, в 17-м, говорят, вот как раз к столетию революции нашей, Китайская Народная Республика выйдет на первое место в мире по валовому продукту. То есть на глазах меняется лидер мира. В этом лидере мира коммунистическая партия лидер. То есть происходит такой процесс, который мы вот в своей стране не до конца понимаем. Мы оторваны вообще. Кто вот был в Китае, там стыдно на второй день думать, что ты из России. Такой там динамизм. А мы как в средневековье вот начинаем вместо научной философии думать, теологию нам преподавать, а не преподавать. Поэтому, вот на мой взгляд, кстати, вот заслугой, в том числе, не в том числе, а в первую очередь, я думаю, Вазюлинской школы, является то, что мысль о раннем социализме, она потихоньку вошла в широкий контекст теперь обществоведческий, вплоть до того, что в программном документе Компартии Российской Федерации эта мысль о раннем социализме, она есть. И в принципе не все же очевидно. Вот если посмотреть на историю капитализма, есть ранний капитализм, мануфактурная стадия, когда он не на своей основе до конца развивался, и поэтому там тоже реставрация произошла. Точно так же у нас. Наконец, общество начинает понимать, что вообще, говоря, то, что произошло, это не коренной порог социализма, а это вот именно неполнота, однобокость, значит, того раннего социализма, который у нас был. Да, он был между буржуазным у нас, этот социализм, потому что страна крестьянская. Но это только одна сторона. Если бы он сугубо был между буржуазным и плохим, то почему бы сегодня мы говорили о реставрации? Да, он был неполным, но развитие марксизма в Советском Союзе подвелось, и вроде к такой зрелой стадии, и по сути оно подвело, когда вот мы даже были студенты. Вот такие исследования, как были там великих наших психологов, Уважюлина, извините меня, это нечто такое, чего у классиков не было. И сейчас задача дальше развивать и убеждать общество, что поворот, то выход из тех кризисов, из тех тупиков, в котором оказались, он вот именно в выведении общества на новый, более зрелый социалистический уровень и на уровень научного мировоззрения. Научного мировоззрения. Но если мы будем в университетах теологию преподавать, нас надо закрыть, все философские кафедры. Тогда мы вообще не смогли ничего не убедить, сами ничего не поняли, значит, и людей вводим блуд определенный. Значит, более того, сегодня вот общество достигло такой стадии, когда мы уже не можем ограничиваться только тремя составными частями традиционными: философия, политэкономия, политическое учение. Это уже мало, потому что 21 век, другие проблемы человеческого существования. Но про психологию я сказал, в педагогике возникают особенные проблемы. А у нас даже в учебниках по социальной философии, сейчас просто правда появилась кафедра философии образования, у нас старый учебник социальной философии возьмешь, там нет даже параграфа по воспитанию образования, чтобы говорить о том, что мы не понимаем природу этого процесса до конца. Вот, поэтому, на самом деле сегодня перед страной, перед нашими общественными науками стоит задача вот именно осмыслить переход от этого раннего социализма и последующей реставрации к позднему зрелому социализму и связанные с этими научные открытия. Значит, причем, повторяю, во всех направлениях, от философского до педагогического, психологического и так далее. Значит, но поскольку речь идет о новой стадии в развитии мира, то возникают вопросы конкретно. Если это новая глобальная стадия, то какие политические выводы отсюда следуют? На мой взгляд, вот о двух мы можем говорить вполне уверенно, они просто чисто эмпирически фиксируются. Центр революционного процесса сместился в Латинскую Америку и достаточно интенсивно происходит там. А второй вывод связан с тем, что появляется новый лидер мира, значит, и новая страна, Китай, где вот чтобы снять для пропаганды, когда вы по парке где-то видите наглядные щиты агитационные, и там портреты Маркса, Ленина, Мао Цзэдун, Дэн Сяопина и нынешние руководители, и в то же время реформы современные идут. Ну, не надо никому агитировать за Маркса или Ленина. Значит, то есть, вот Советского Союза нет, но эту эстафетную палочку лидерства нового мира подхватила Китайская Народная Республика. Я не вдаюсь в дискуссию, какой там у них социализм, в какой степени, какие проблемы ждут, это другая тема, но и у нас новая экономическая политика была. И в заключение вот проблему так называемого снятия марксизма. Значит, то, о чем Виктор Алексеевич говорил, и Михаил Викторович сегодня нам расскажет про эту проблему, значит, снятие марксизма, вот этот, если говорить о марксизме но в классическом марксизме, то он, начавшись со зрелого капитализма, потом перешел в ленинизм эпохи империализма, сегодня приобретает какие-то новые очертания. И когда человечество подойдет вот к концу капитализма, а капитализм явно подходит к концу, вот мы должны молодежь об этом говорить, вы можете себе представить, что в стране принимают закон об однополых браках. Это античность эпохи Калигулы, эпохи вот эллинизма, когда разлагается общество. То есть, ну, вообще, крыша поехала. Ну, ладно, есть там какая-то нетрадиционная сексуальная ориентация, ради бога, пусть люди общаются, живут. Но детей-то, вы понимаете, что значит? Детей можно в семье, в такой семье воспитывать. Это вообще, значит, ненормально. Капитализм заканчивается. И вот что будет потом, вот какое снятие всех этих стадий марксизма, что будет потом? Ну, сложно сказать. В принципе, Советский Союз был первой страной, где диалектический материализм и научное мировоззрение были бы как бы общепринятой и научной, и такой педагогической нормой. И тогда это должно быть, и тогда мы вступим в какую-то новую стадию развития. Но конкретно сложно сказать, что там будет и какие ориентации. Сегодня все-таки накладывается вот проблема классовой борьбы, социального неравенства и так далее. То есть там возникают, конечно, новые закономерности и совершенно новое взаимодействие социального и биологического. Но об этом расскажет Михаил Ильич нам подробнее. Спасибо.
Еще реплики выступления.